Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Сегодня у нас с вами 1297-я заключительная встреча в нашем цикле «По страницам Библии». В прошлый раз мы с вами начали читать 22 главу Откровения Иоанна Богослова, но мы успели побеседовать лишь о первом стихе. Сегодня приступим, начиная со второго. Хотя, впрочем, нет, давайте сразу с первого все-таки и начнем. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы его и по ту, и по другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов». Итак, в Новом Иерусалиме есть вот эта река воды живой или воды жизни. И престол Божий – это постоянный источник, дающий воду в изобилии. Мы также говорили в прошлый раз, что древо жизни – это плодовое дерево. Оно дает 12 видов плода. Насколько мы можем судить, в вечности человек вернется к такому же питанию, как было в Эдемском саду. Вы помните, мы читали об этом в книге «Бытие», 1 глава, 29 и 30 стихи. «Вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу». Мы также читаем, что это дерево приносит 12 видов плодов. И да, я знаю, что некоторые склонны рассматривать все это лишь духовно, сравнивать это, например, с плодом Святого Духа. Знаете, у меня лично против этого нет никаких возражений. Я бы даже и сам принял такую позицию. При этом все-таки я неуклонно придерживаюсь буквального толкования Библии там, где это возможно. Ну и думаю, при некотором желании это можно даже обосновать. Хотя все же мне куда ближе именно буквальное толкование и в этом месте тоже. Однако, с другой стороны, это ведь про небеса. И там может быть все, что угодно. И поэтому я не буду настаивать. Я просто знаю, что такие взгляды и такие интерпретации существуют. Ну, а дальше выбор уже за вами. Мы читаем также, что листья этого дерева обладают целебными свойствами. Но вот тут возникает вопрос. Зачем же исцеление в совершенной вселенной? И это очень хороший вопрос, хотя и очень непростой. Может, это такая своеобразная аптечка первой помощи, на всякий случай. Да, я лично считаю, что тела тех, кто будет жить в вечности на земле, будут отличаться от жителей Иерусалима, от тех, кто принадлежит к Церкви Христовой. Тела живущих в Иерусалиме будут подобны Христу, ну а тела тех, кто живет на земле, будут время от времени нуждаться в обновлении. И тогда получается, что этим людям иногда придется приходить в небесный Иерусалим не только для поклонения, но и для того, чтобы восстановиться, обновиться. Ну, то есть, это что-то вроде набора первой медицинской помощи. Так что, да, там будут необходимые средства для предотвращения болезни. Но вот чего там точно не будет, это потенциала для появления греха. Есть еще одно частое объяснение вот этого текста, этих слов во втором стихе про исцеление народов. Возможно, это исцеление после ран и болезней, которые нанесены в самом конце тысячелетнего царства. Вот тогда, когда было последнее возмущение, был последний мятеж сатаны. Мне это объяснение кажется еще менее вероятным, чем предыдущее, но оно тоже существует, и поэтому я его здесь и озвучил. И дальше мы читаем с 3 по 5 стихи 22 главы Откровения Иоанна Богослова. «И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему». Кстати, здесь прервусь на минутку. Вот эта фраза «ничего уже не будет проклятого» в других переводах «не будет уже никакого проклятия». Дальше 4 стих. «И узрят лицо его, и имя его будет на челах их, и ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их, и будут царствовать во веки веков». Первое творение было осквернено проклятием греха. И вся эта земля, на которой мы живем, несет на себе раны проклятия греха. Ну а новое творение никогда не будет осквернено грехом. Грех никогда не сможет сюда войти, даже потенциально. Понимаете, ведь в прежнем творении грех находился потенциально в Эдемском саду. Ну а в данном случае уже самого присутствия Божия, присутствия Агнца будет вполне достаточно, чтобы предотвратить потенциальный грех. Новый Иерусалим становится не просто местом пребывания Бога. Нет, это куда больше. Это место, из которого царствует, правит сам Бог и Отец, и Сын. Кстати, обратите, пожалуйста, внимание на то, что здесь никак не упоминается Святой Дух. И это требует объяснения. В первом творении Святой Дух пришел уже после падения, чтобы воссоздать и восстановить падшую землю. Помните, мы читали в книге Бытие, 1 глава, 2 стих, «И Дух Божий носился над водами». Сегодня именно Дух Святой возрождает сердца и жизнь грешных людей, обратившихся к Богу. Ну а тогда, в новом творении, уже не будет необходимости в его действии в этом плане. И само молчание Бога на эту тему весьма красноречиво. Мы также читали, что рабы, или в других переводах служители его, будут служить ему. А значит, небеса – это уж никак не место безделия и праздности. Нет, это место непрестанного действия. И, кстати, не надо будет там отдыхать, чтобы дать телу возможность восстановиться. И слово, которое переводится здесь как «служение», это весьма необычное слово. Доктор Винсент обращает на это наше внимание. Дело в том, что слово это описывало служение еврейского народа Богу, служение народа особого, народа избранного. Мы находим это слово в послании к евреям, 9 глава, 1 стих. «И первый завет имел постановление о богослужении», вот оно это слово, «богослужение», «и святилище земное». Дальше в 6 стихе этой же 9 главы послания к евреям мы читаем. «При таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать богослужение». И опять-таки перед нами ровно то же самое слово. Вот так же и в вечности будет особое богослужение, служение Богу. Но вот исполнять это служение будем уже мы с вами. Я не знаю, что это будет за служение. Может быть, Бог доверит нам заботу о вселенных. Но я считаю, что эта деятельность в любом случае будет неустанной. И тогда человек исполнит свое предназначение, исполнит желание своего сердца. И еще. Наконец, человек увидит лицо Бога. Об этом своем высшем желании говорил в Ветхом Завете Моисей, а в Новом Завете Филипп. Это действительно высшая цель жизни. И сам Бог эту цель исполнит. Каждый человек понесет имя Христа. Все мы будем как Он. И при этом у каждого из нас сохранится наша особая личность, наша особая индивидуальность. Это похоже на написание Библии, Слова Божьего. Бог написал свое слово через пророков, через авторов. Эти авторы были людьми. Все Писание богодухновенно, все Писание Божие Слово. Но при этом, как мы с вами уже говорили, Бог не отменял, а, напротив, использовал личность, индивидуальность, особенности каждого из авторов. Бог говорит многими голосами. Так же и здесь. Все мы будем подобны Христу. Но мы не потеряем наших особенностей, мы не потеряем нашу индивидуальность. Знаете, я сейчас скажу одну вещь, я ее уже как-то говорил, полувшутку, полувсерьез. Но, кстати, может быть, это и осуществится. В общем, если Бог мне это позволит, я бы все-таки хотел в вечности толковать Библию. Конечно, я хочу ходить на библейские группы, ну, например, к апостолу Павлу, это будет здорово. Но я также хотел бы вести библейские занятия для группы людей, которые были членами церкви, но никогда на библейские занятия и на библейские встречи не ходили, никогда не читали и не изучали Библию. Знаете, я таких людей на земле много-много раз приглашал на библейские встречи. Ну вот никак они не идут. Ну что ж ты поделаешь? Надеюсь, что в вечности все-таки придут. И, кстати, да, там им придется поработать. Там им придется очень многое догонять. Придется осваивать то, что они упустили здесь на земле. Ну, конечно, то, что я сказал только что, это шутка. Однако очевидно, что у нас там будет немало дел. Мы будем весьма занятыми людьми. И дальше мы читали о том, как будет освещаться новое творение. Там не будет прямых излучателей света, таких как Солнце. Не будет там и отражателей света, таких как Луна. Нет, там будет прямой источник света. Сам Бог освещает эту Вселенную своим присутствием, потому что Бог есть свет. Именно в вечности церковь будет царствовать со Христом. И кто же знает, что доверит Господь каждому из святых? Один из миров? Солнечную систему? Целую галактику? Я не знаю. Я только помню, что Адаму была доверена власть над прежним творением на земле. Дальше, в 6 и 7 стихах, мы видим обещание возвращения Христа. «И сказал мне, сии слова верны и истины, и Господь Бог святых пророков послал ангела своего показать рабам своим то, чему надлежит быть вскоре. Се гряду скоро, блажен соблюдающие слова пророчества книги сей». И здесь важно услышать его слова «се гряду скоро». Эта фраза повторяется также в 12 стихе, а затем еще раз и в 20 стихе. Три раза повторяется в этой заключительной главе одна и та же фраза. И не сказано «я вот-вот приду». Даже не сказано «я быстро приду». Сказано именно «скоро». И имеется в виду следующее. Вот эти события, которые мы видели в книге Откровения Иоанна Богослова, начиная с 4 главы, эти события происходят за период, который не превышает 7 лет. И большая часть этих событий происходит в последние 3,5 года этого периода. Однако Господь Иисус сказал, что этот период будет недолгим. «Я гряду скоро. Скоро я буду здесь». И это будет актуально для тех, кто будет жить как раз в это время, в этот период. И я бы сказал, что наше выражение «скорое пришествие Христа» на самом деле не вполне точно. У нас получается, что Христос придет буквально сейчас, вот-вот. А в данном случае слово «скоро» все-таки имеет значение «стремительно». Это стремительное развитие событий. Дальше. Господь Иисус ставит на этой книге свою собственную печать. «Сии слова верны и истины». И, среди прочего, это значит, что ни один человек не имеет права искажать Божие Слово, пытаясь, например, свести его лишь к духовному смыслу или к ничего не значащему символизму. Нет, друзья, здесь говорится именно о реальности. Вы помните, что в самом начале этой книги было провозглашено благословение на читающих эти слова. Ну а в заключении Господь Иисус повторяет благословение, но теперь уже на тех, кто соблюдает эти слова. Да, соблюдать – вот что важно. И об этом в стихах с 8 по 11. «Я, Иоанн, видел и слышал сие. Когда же услышал и увидел, пал к ногам ангела, показывающего мне сие, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне: «Смотри, не делай сего, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим пророкам и соблюдающим слова книги сей. Богу поклонись». И сказал мне: «Не запечатывай слов пророчества книги сей, ибо время близко. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще». Да, вот это действительно великие слова, это удивительные слова. Апостол Иоанн снова подтверждает, что он и смотрел на эти сцены, и даже участвовал в них. Об этом методе наблюдения говорилось с самого начала книги. И перед нами, если хотите, первая телепередача, да еще к тому же интерактивная. Апостол Иоанн видел, он слышал, и он участвовал, задавал вопросы и получал ответы. И все это произвело на него такое впечатление, что ему захотелось пасть на лицо свое и поклониться ангелу. И знаете, меня впечатляет простота и скромность ангела. Хотя ангелы были сотворены по рангу выше людей, это все-таки небесные творения. Этот ангел называет себя сослужителем Иоанну и другим пророкам. Он был лишь посланником, сообщающим Божие слово человеку. Ну а все поклонение он перенаправляет Богу. Да, именно Христос – центр всей книги Откровения Иоанна Богослова. Не теряйте его из виду.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Иоанну сказано, чтобы он не запечатывал эту книгу. Помните, Даниилу было ведь сказано совершенно иное, чтобы он свою книгу запечатал. И полагаю, причина вот в чем. События, о которых говорит Даниил, еще очень-очень далеко. Мы ведь с вами даже не дошли до 70-й седьмины или 70-й недели пророчества Даниила. Ну а в Откровении Иоанна Богослова совершенно другая история. «Не запечатывай ее», потому что мы уже находимся в периоде церкви, описанном в Откровении 2 и 3 глава. Правда, я не знаю, в какой части этого периода. Да, я понимаю, что сегодня есть немало людей, которые знают на эту тему куда больше меня. И это меня порой весьма беспокоит и весьма смущает. И еще на одну вещь обращу здесь ваше внимание. Пару минут назад мы с вами слышали одно из самых страшных заявлений, записанных в этой книге. Да, здесь было немало страшного, но вот эти слова действительно выделяются. «Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще». Понимаете, какая штука? Состояние заблудших становится в вечности все хуже и хуже, пока каждый из них не станет чудовищем греха. И вот эта мысль уже сама по себе наводит ужас. Ну а с другой стороны, состояние Божьего служителя ведь тоже не является статичным и неизменным. Этот человек будет возрастать в праведности и в святости. И даже небеса не статичны. Они развиваются, как, собственно, развивается и тысячелетнее царство. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его. Читали мы в книге пророка Исаии, 9 глава, 7 стих. Какая же это славная перспектива для Божьего чада. У нас будет целая вечность, чтобы возрастать в познании Бога. Чтобы понять некоторые вещи, мне понадобится целая вечность. Но как же это будет здорово. В 12 стихе повторяется мысль, которую мы уже видели. Давайте прочитаем 12 и следующие стихи, дойдем до 16 или даже до начала 17 стиха. «Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами, а вне – псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякие любящие и делающие неправду. Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есмь корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя. И дух, и невеста говорят: «Приди!» И тут Иисус снова обращается к нам напрямую. Он обещает, что снова придет. Это Его личное провозглашение, Его личное обещание. И ни один верующий человек не может это отрицать. Настолько оно важно. Это личное обещание Господа Иисуса Христа, и Он лично вознаградит каждого верующего. Церковь при ее восхищении, при ее взятии в небеса. Ну а Израиль и язычников, когда Он, Христос, вернется на землю снова, чтобы установить свое тысячелетнее царство. И неудивительно, что апостол Павел мог сказать: «Я не почитаю себя достигшим, а только, забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе». Это послание к Филиппийцам, 3 глава. И снова Господь Иисус провозглашает здесь свою божественность. «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний». Да, это, конечно, повтор. Он уже об этом говорил в самом начале книги Откровения Иоанна Богослова. Говорит об этом и в конце. И только верующие, омытые кровью Иисуса Христа, имеют право войти в святой город. Что же касается собак, то к ним в Писании весьма негативное отношение, и о них говорится, мягко говоря, пренебрежительно. Это были именно дикие псы. Ну и, кстати, ведь и язычников называли псами. Итак, Господь Иисус послал ангела своего, чтобы донести вот это очень личное послание. «Я Иисус» – это Его имя. Имя, которое Он получил, когда воплотился – Йешуа. И в вечности мы с вами узнаем Его с таких сторон, увидим такие тонкие грани Его личности, которые мы раньше не могли озвучить, не могли описать словами. Но эти грани Его личности были для нас особенно важны. И знаете, если вас сегодня не интересует Иисус, то я не знаю, зачем вам вообще в небеса. Потому что говорить мы там будем только о Нем и ни о ком больше. И давайте с вами еще раз перечитаем 16 стих. «Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есмь корень и потомок, или отрасль, Давида, звезда светлая и утренняя». Он назван здесь корнем и потомком или отраслью Давида. И это связывает его с Ветхим Заветом. Но в то же время он также яркая утренняя звезда для церкви. Это его новозаветная роль. И обратите внимание, яркая утренняя звезда всегда появляется в самое темное время ночи. Своим появлением она предвещает, что скоро взойдет солнце. И вы помните также слова, записанные практически в самом конце Ветхого Завета. «А для вас, благоговеющие перед именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах Его». Это книга пророка Малахии, 4 глава. Такова была надежда святых Ветхого Завета. Ну а для нас он яркая утренняя звезда, которая появится в самый темный, самый мрачный и самый страшный момент. И дальше перед нами заключительное приглашение и предупреждение. Это стихи с 17 по 19. «И дух, и невеста говорят: „Прииди!“ И слышавший да скажет: „Прииди!“ Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». И получается, что у этого приглашения есть две грани. С одной стороны, оно устремлено ко Христу: «Гряди, Господи!» Но в то же время приглашение это обращено и к грешным людям, чтобы они пришли ко Христу еще до того, как Он придет на землю. Давайте прочитаем стихи 18 и 19. «И я также свидетельствую всякому слушающему слова пророчества книги сей. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде, и в том, что написано в книге сей». Это очень суровое предупреждение. Мы об этом читали уже, мы об этом уже говорили. Но Господь повторяет это снова, потому что нам это важно услышать. Не передергивайте Божьего Слова. Дух Святой сегодня в мире. И вместе с Церковью Он молится. Мы читаем об этом в 20 стихе. «Свидетельствующий сие говорит: ей гряду скоро, аминь. Ей гряди, Господи Иисусе». Да, Дух Святой совершает свое дело в мире. Он и обличает, и обращает людей. И мы знаем это. Мы испытали это на себе. И мы также видели, как действует Святой Дух в нашем служении по страницам Библии. Он действует через Церковь, которая провозглашает Божие Слово. И приглашение звучит снова и снова. Приглашение прийти и испить воду жизни, воду живую. Жаждущие, идите все к водам. Даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте. Идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Это книга пророка Исаии, 55 глава, 1 стих. «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: „Кто жаждет, иди ко мне и пей“». Это Евангелие от Иоанна, 7 глава, 37 стих. Вот это приглашение звучит и сегодня. Если вы устали пить из прудов и болот этого мира, то придите. Какое же это великое, какое славное приглашение. Придите к Нему. И дальше перед нами заключительное обещание и молитва. Свидетельствующий сие говорит: ей гряду скоро, аминь. Ей гряди, Господи Иисусе. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. Гряди, Господи. Таковой должна быть сегодня молитва каждого верующего. Ну а что до благодати Господа нашего Иисуса Христа, сегодня она нам особенно нужна. Без нее никак. О благодать! Спасен тобой я из пучины бед. Был мертв и чудом стал живой. Был слеп и вижу свет. Господи, благодарим Тебя за великую благодать Твою, за великое спасение Твое, которое открылось нам и открывается сегодня многим-многим людям и через нас тоже. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.